Сатсанг начался. Лучше ничего не сдать, Сатсанг. Когда вы приходите, о, что-то гуру скажет. Сатсанг – это место, где мы учимся молчать больше, а говорить меньше. И место, где мы больше верить учимся, и меньше думать, больше осознавать. Тогда это будет сатсанг. Потому что, когда ваш ум встречается, ум гуру – это не сатсанг. Это беседа двух умов. Ну, побеседовали и все. Это вам не поможет. А сатсанг – это встреча распахнутого сознания гуру и преданного сердца ученика. Безмолвие и вере. Вот это сатсанг. Иначе вы будете говорить, я буду говорить. Но мы поговорим о разведении. Это вас не изменит. А цель сатсанга, чтобы мы изменились. Вообще цель духовного пути – это изменение. И когда мы кланяемся перед гуру, мы ему подаем сигнал. Измени меня, вернее, помоги мне измениться. Вот мое тело, вот моя речь, вот мой ум, я все подношу. Я хочу измениться. Я очень хочу измениться. Если вы не хотите измениться, вам лучше не кланяться гуру. Не выходить на сатсанг. Потому что сатсанг все равно начнет вас менять. Но если вы хотите остаться прежними, лучше смотреть по телевизору. Мы становимся учениками, чтобы измениться в сторону Божественного. И никто вас изменить не может. Даже гуру не может, даже Будда вас изменить не может. Даже Шива изменить вас не может против вашей воли. Это вы сами должны сделать. Но гуру может научить вас, подсказать, как измениться. Если вы правильно откроете свое сердце, правильно учитесь, правильно подходите, правильно думаете, настраиваетесь, сонастраиваетесь. Если есть сонастроенность, это возможно. Это сатсанг, такая сонастроенность. Если нет сонастроенности, что происходит? Ученик подходит к гуру. Бум. Оба. И все. Чтобы быть в состоянии сатсанга, мы должны быть очень тонкими, очень внимательными, очень чуткими. Нам будет постоянно мешать наш ум, наше эго. Шум. И вот наши умы сильно шумят. Наше эго сильно шумит, и оно мешает нам быть в сонастроенности, в состоянии сатсанга. И тогда передача невозможна. Поэтому нам надо успокоить ум. Эго куда-то успокоить, чтобы оно не шумело. Во время Великой Отечественной войны проделывали такой трюк. Подводная лодка не может пройти в маленький залив. Ее сразу засекут по шумам винтов. Шум винтов характерный. Гидроакустики вычислят и торпеду или глубинными бомбами, и все. Конец подводной лодки. Но идет сухогруз, танкера, подводная лодка под его дном. Идет вместе с ним. Ее не слышно. И она проходит в самую базу, в самый залив. Под дном чужого сухогруза. И все думают, это наш сухогруз. Вот его шумы. Подводную лодку не слышно. Она заходит. И сразу несколько торпед. Самый большой корабль. Корабль тонет, все в шоке. Как так? Кто пропустил подводную лодку? Гидроакустики проспали. Что же это за служба? Погибли люди под самым носом. Это военная хитрость. Подводная лодка подстроилась под вражеский сухогруз и вместе с ним зашла. простой настроенности. И вот вы должны также успокоить свой ум и свое эго, сонастроиться. Тогда вы можете вместе с гуру войти в другую реальность. Это и есть сатсанг. Но когда ваш ум шумит, сатсанга нет. Вас легко вычислить, очень легко. Вы должны сказать уму: замолчи. Будь тишиной. Вместо ума оставить веру. И вне ума, в состоянии веры, сатсанг возможен, когда вся жизнь постепенно становится сатсангом. Обычно шумят две вещи – ум и эго. И человек всегда хочет их выражать. Все любят самовыражаться. Потому что это карма, это прана. Особенно в молодости. И в молодости все очень любят свое эго, имеют огромные амбиции. И свой ум очень хотят выражать. Все большие глупости совершаются в молодости. И в молодости люди всегда хотят революции, бунта, великих действий. И они думают, что они правы. Они думают, что они знают, где правда. Но это их иллюзии. Когда проходит время, у них мало энергии уже, их ум не бунтует, они просто сидят в таком состоянии вайраги. Энергия кончилась, уже некогда бунтовать. Лишь бы прожить и чуть-чуть очистить ум. И если вы молоды, никогда не бунтуйте снаружи. Бунтуйте внутри, против эго. Революция должна быть внутри, но не снаружи. Молодежи легко манипулировать, потому что молодежь глупа. Она думает, что она знает, в чем правда. А тут находятся люди, которые говорят: а вот она правда, давай, фильм. Октябрьская революция, убийство царской семьи. Все это буйная, необузданная энергия молодых. Вторая мировая, Наполеон, это все амбиции, огромная гордыня, огромное эго. Желание снаружи чего-то сделать. Но садху так не делает. Садху делает революцию внутри. Садху не важны перемены снаружи. Садху хочет измениться внутри. Никогда не думайте, как поменять другого, как поменять сангу, как поменять мир, как поменять правительство. Это глупость. Садху так не думает. Садху думает, как себя поменять. Потому что себя поменяю, все поменяется само. Мир вокруг такой, потому что я такой. Я поменяю, все мир поменяется. Но себя менять тяжело, трудно. Не знаешь даже, с какого боку подойти. Это тапас. Но только это и есть садхана. Тот, кто отождествлен с умом, ни за что не откажется от ума, пока не прозреет. Тот, кто отождествлен с волей, ни за что не отсечет с воли, пока не поймет, что он... Воля не дает ему свободы, наоборот, она его ограничивает. Тот, кто отождествлен с эго, будет держаться за него до конца. Пока что-то внутри него не возникнет, он не поймет, что эго его держит. Что именно эго – это гиря на ногах. Отождествление – вот это мешает. Тот, кто привязан к своей воле, ему очень трудно принять волю других. Ему кажется, что его воля – это и есть он сам. И если он примет волю других, то он сам исчезнет, разрушится. Но он не понимает, что воля его и же и ограничивает. Что он выше воли. Что он чистое сознание. И все воли всех живых существ в этом чистом сознании. Кто привязан к эго, ему трудно дается смирение, отсечение. Ему трудно контактировать с эго других. Он не может слушать других. Он любит слушать только себя. И даже разговор – это предлог показать свое эго. И пока ты слушаешь мое эго, ты хороший собеседник. Но как только ты начинаешь говорить, а мое эго не слушаешь, ты уже мне не нравишься. Но задача садху – уйти с плана воли, с плана эго, с плана ума и воцариться в пространстве чистого сознания. Вы божественные души. И вы обладаете чистым сознанием. Но, скажем так, три демона вас околдовали. И первый демон – это анава. Анава мало. Чувство «я» маленький. Я эго. Я не брахман, я не бесконечный дух, а я эго. И поэтому вы защищаете эго. Допустим, если кто подошел и плюнул вам в лицо, вам бы стало нехорошо. Вы бы возмутились. А если бы вы были бесконечным сознанием, сказать, да плюнь сколько угодно, я-то брахман. Ты в брахман не сможешь плюнуть. Это всего лишь тело я использую. Но у вас сразу появится обида, гордость, потому что действует анава, околдованное чувство «я маленький», «я эго», «я личность». А второй демон – это чувство «я делаю», «я делатель». Все плоды принадлежат мне. Карма мало. И отсюда ложная ответственность за поступки – ложная привязанность к результатам и цепляние. Это карма мало. Картритва Будхи. Ум делателя. Действует карма, лилы нет. И третий демон. Это демон многообразия. Майя мало. Это мужчина, это женщина, этот красивый, этот уродливый, этот умный, этот глупый, этот великий, этот маленький. Это то, это другое. Разнообразие. За всем разнообразием потеряно чувство Бога. И тогда очень сложное хитросплетение всех ситуаций возникает. И мы в них ввязываемся. И не понимаем, что дело не в ситуациях, а дело в Боге. Все есть Бог. И наша задача не влипать в ситуации, а помнить о Боге. Если мы преодолеем эти прималы, очарованность этими тремя демонами, наша божественность раскроется. А сейчас она скована временем, ходом времени, кала, кончука, как кольчугой, законами Вселенной, нияти, ход истории, все. Все это нияти называется, вторая кольчуга. Авидья – ограниченное знание. Это третья кольчуга. То есть способность знать ограничена. Мы не видим, что вокруг, мы видим чуть-чуть. Например, ночью некоторые почувствовали себя плохо. Это произошло потому, что сюда пришло много духов, привлеченные будущей Ягьей. Ну, просто новые люди. И эти духи одели маски. У них были головы животных, они одели маски, похожие на европейских людей. Некоторые одевали маски ваших друзей и родственников, а некоторые даже пробовали маски голуби. Они видят, что в вашем тонком теле есть. Считают. Создают силой мысли такие маски и одевают. Для чего? Чтобы войти в ваше тонкое тело. Потому что даже во сне ваше тонкое тело работает. Оно как бы сортирует свой-чужой. Ну, не пускает посторонних. Какой-то небольшой подсознательный разум работает. Но если они приходят под видом отца, матери, друга, монаха или гуру, некоторые оранжевые одежды одевают питание, то ваше тонкое тело уже не понимает, кто свой, а кто чужой, и пропускает. И они питаются вашей энергией. А потом вы утром встаете, что такое? Голова такая опухшая. Поэтому надо, засыпая, освещать помещение. Как йоги иллюзорного тела. Делать визуализацию важного шатра. Читать мантру, освещать защитным кругом. Тройным. Представлять защитника в местности в облике Дататреи, которые стоят у дверей, у окон, у кровати и сторожат ваш сон. Это будет сдерживать. Но это действует кончуку, у нас не хватает понимания. Еще кончука есть рага, влечение. Она подавляет нашу волю, ичха-шакти. Поэтому, как только мы к чему-то привязываемся, наша воля не может добиваться желаемого, не может управлять реальностью. И еще одна кала, ограниченность действий. То, что мы не все можем действовать в этом мире, не все можем делать. Об этих кончуках говорит Дататрея в Трипурахасе. Вот эти три малы и пять кончук, они сковывают нашу божественность. Нам надо очистить три малы. Карма малу, майя малу и анава малу. Чувство «я маленький», «я эго», чувство «я делатель», и чувство «я захвачен многообразием». То все это не одно, а это много всего. И очистить эти пять кончук. Тогда душа снова воспарит к божественному. Снова станет божественной. В йога Васиштхе Васиштха говорит: все многообразие этого мира надо свести к Богу. Все концепции этого мира надо свести к Богу. А саму концепцию Бога к бесконечному сознанию. Чтобы вытеснить все концепции и концепции Бога, нужно размышлять постоянно об этом. Если вы видите, идет красивая женщина или мужчина, вы должны вспомнить. Это не важно. Мне важен Бог внутри нее. Все дело не в этом, дело в Боге. Если возникает какая-то конфликтная ситуация, если вы скажете, все дело не в этом, а дело в Боге, и научите свой ум постоянно возвращаться к Богу, и это станет вашей привычной практикой, брахма-вичарой. И если вам трудно сводить все это к безличному брахману, Вы все сводите к Иштадевати. Видя в Иштадевати единство всех божеств. То есть, если ваше Иштадевати Дататрия, Дататрия. А если есть ученики Бабаджи и Иштадевата Шива, то Кшива. Но вы должны сводить все многообразие к одному. Вы не должны дать многообразию вас ухватить. Вы должны собрать всю свою энергию, все свое восприятие, весь свой ум и направить на одно. Одно вместо многообразия. Вот такой девиз. Это брахма-вичара. Если вы будете разбрасываться, многообразие вас будет захватывать. И вы не будете знать, что же с этим делать. И вы должны потом размышлять и слушать о Боге постоянно. О конечной абсолютной истине. Поменьше разговаривайте о других людях, о том, что происходит, о политике. Все это вас не спасет. Но взрастить привычку разговаривать об абсолютной истине, слушать о ней, это помогает уму стать однонаправленным экограта. Это уже вас очистит. Первый признак какой? Вам будет скучно в компании с людьми, которые не говорят и не думают о Боге. Вот так. Вы поймете, мне нечего тут делать, все, до свидания. Тут о Боге не говорят. У Рамакришны, когда кундалини доходило до Вишудхачакры, он убегал, если не говорили о Боге. Он говорил, я не могу выносить эту компанию. Если вы сильный садху и находитесь в глубоком созерцании, вы можете находиться, конечно, в любой компании. Но вам не важно будет, что говорят. Что бы ни говорили, для вас будет о Боге. Вы не будете слушать, обращать внимание на слова. Вы будете слушать Бхаву. Все. И это первый признак очищения ума. В компании людей, не говорящих о Боге, вам скучно. И вы ищете компанию людей, которые говорят о Боге, думают о Боге. И потом, от разговора вам надо перейти к размышлению. Разговоры это все-таки внешнее, а реализация идет внутри. Вам надо начать думать об этом, размышлять. Это называется вичара или манана, размышление. И когда вы много размышляете о Боге, внезапно вас охватывает чувство нисхождения божественного. Не этого мира, а божественного. И вам захочется восхвалять, прославлять Бога. Прославлять прибежище, прославлять свое учение, прославлять святых, прославлять своего гуру, прославлять садху, прославлять дхарму, все прославлять. Все, что связано с Богом. Ваша вера будет укрепляться. Вам захочется сочинять стихи, восхваляющие Бога, прибежище, своего Иштадевату, свою дхарму, свою сангу, возвышенное качество садху. Из вас это фонтаном пойдет. У меня песни, стихи идут фонтаном всегда, когда я не занят. Просто я часто бываю занят разными вещами. А как только я сам с собой, у меня сразу чай. Все, 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 все. Или танцевать, или петь, или писать. А что еще делать? Что еще делать садху? Садху только восхваляет Бога, прославляет Его. О чем ты думаешь, что это и прославляешь? А как можно не прославлять Бога? Если ты думаешь о Боге, ты придешь к тому, что Его можно только восхвалять, только прославлять. Других каких-то отношений не может быть. Или его можно созерцать в тишине сердца. Но тогда восхваление будет идти просто без слов. Это будет просто как возвышение Бхавы. Бхава, Бхава, Бхава. Просто внутри, просто без слов. Но обязательно будет возвышение. Если вы медитируете возвышение, нет, это не медитация, она не спасет. Мы успокаиваем ум в тишине. Я освобождаюсь. Можно тысячу лет, миллион лет так. Истинная медитация – это возвышение. От земной реальности к брахма-бхаве. Бхава должна быть. И когда у вас возникает такое прославление, наступает постоянное памятование. Вы боитесь потерять это божественное. Вы боитесь скатиться на старый земной уровень. Вы понимаете, что мирской уровень, земной уровень – это более низкое состояние. Это как ты утратил что-то очень-очень ценное. У вас даже страх возникает, страх Божий. Вы знаете, что у вас было что-то очень ценное. И вы бы не согласились его потерять ни за что. И тогда вы начинаете быть бдительным, заботиться о своем уме, помнить каждую секунду, каждый шаг, каждое движение. Не важно, что там, хоть ругают вас, хоть еще что-то говорят, это все не важно. Все дело помнить божественное. Потому что те, кто помнит божественное, освобождаются в Барда. Те, кто не помнит божественное, в астральном мире их ждут границы хуже китайской. И такие чекпоинты, каких здесь нету. И там такая сортировка, что не избежишь. Монахи сюда, миряне сюда, кору прошел, кору не прошел, ретрит выполнил, не выполнил. Это сюда, дикша есть, дикша нет, это сюда, грехи есть, грехи нет, самая нарушена нет. Там такие песцы сидят, читрогупты, все-все, каждое ваше слово. Там такие чекпоинты, такие проверки идут. И всех-всех-всех сортируют. И тысячи, миллионы душ идут своим путем. А те, кто помнит божественное, перед ними все двери открываются. Извините, пожалуйста. Даже если случайно попал не в ту область, у вас ошибка, вам не сюда. Вид персоны. Потому что тот, кто помнит божественное, он не зависит от тонкого тела. И над ним не властны законы духов тонкого мира. Итак, сначала слушание, размышление, тогда мы все сводим к Богу, к божественному. Потом восхваление, прославление, памятование. И потом постоянное дева-пуджа, поклонение. Но не двойственное поклонение, как Вишишта-двайти, а не двойственное. О недвойственном поклонении говорил Васиштха в йога-васиштхе. Поклонение есть самоотдача, поклонение есть раскрытие Высшему. И ваше созерцание или ваша мантра всегда должны вести к недвойственному поклонению. Должна быть трансценденция, выход за пределы эго. Если же вы это делаете от ума, вы просто созерцаете или делаете мантру, у вас не будет выхода за эго, не будет трансценденции. Высшее не зайдет в ваше сознание. Вы будете внутри ума строить лабиринты и в этих лабиринтах ходить. Но кокон эго не разорвется, кончуки не будут разорваны. Поэтому все садханы, все ваши действия надо делать как поклонение. Как почитание Всевышнего Источника. Но в недвойственности. Недвойственность, значит, есть идея. Я и Бог – это одно. Просто сейчас мой ум очень тупой, и я думаю, что мы – это два. Но в сути мы одно. И даже если я скажу, что мы одно, все равно тонкое сознание будет разделять. Разделение уйдет только через самоотдачу, только через такое поклонение. Васиштха говорил в главе Дева Пуджа. Поклоняйся Богу. Дружбой, любовью, работой, песнями, танцами, стихами, спорами, даже драками, чем угодно. Но если вы вообще не лай-йоги, драками нельзя. Но сам такой факт поклонения всегда должен присутствовать. Потому что в ином случае ваш метод станет формой поклонения эго. Он разовьет эго. И когда вы это делаете, вы понимаете, что такая дева-пуджа и такое памятование, такое созерцание и прославление – это и есть садхана. самое главное занятие вашей жизни, то, что делает ваш садху. Это не асана, не пранаяма. Асана, пранаяма — это как довесок к этому, то, что помогает. Но истинное поклонение, соединение с Богом совершается в сердце. И наивысшей формой поклонения является правильное созерцание. Правильное созерцание – это всегда форма поклонения и самоотдачи. Если же самоотдачи нет и поклонения нет, это просто полнота внимания, предварительная практика. То есть созерцание должно возвышать ум от земной реальности к божественной. Тогда вы преодолеете демона отвлечений. Многие говорят: вот я отвлекаюсь. Или вот поверхностные мысли и эмоции освобождаются, а более сильные нет. Я говорю, за вашим созерцанием нет никакой пхавы. Оно не делается в духе поклонения, оно делается просто в виде ментальной практики. Созерцанием попробовать выполняйте поклонение. Тогда за ним будет сила, за ним будет вера. И когда у вас сильная вера, отвлечение легко контролировать. Если у вас на пути возникают трудности, препятствия, вам нужна поддержка, духовная помощь, с верой призывайте своего Иштадевату, свое древоприбежище, и призывайте милость Бога. Если у вас есть вера, это обязательно поможет. Не бегите к экстрасенсам. Не старайтесь сразу что-то такое делать. У вас есть вера, это самое сильное. Прибегайте за защитой к вашей вере. Того, кто имеет сильную веру, нелегко одолеть ни демоном, ни духом. Нелегко поколебать ни карме, не злым планетам, грахам. Потому что вера – это сила, духовная сила. Силой веры Брахма сотворил всю Вселенную и написал ее сценарий. И такая вера вам покажет, что вы заблуждались, когда считали себя умом. Вы заблуждались, когда считали себя эго. Заблуждались, когда считали: моя воля – это я. Она вам покажет, вы подумаете, какой глупый я был. Придавал значение этим вещам, а главному не придавал. Thank you. И когда зарождается даже небольшая вера, важно погрузиться в нее, не ограничивать себя. Ваш ум, ваше эго сразу начнет тормозить вас, скажет: стоп, какая вера? А у меня тут есть планы, а мое эго, а мои амбиции, ведь это все может пойти прахом. И они начнут сразу вас ограничивать. Если вы ограничите себя, вы сделаете ошибку. Это такая прискорбная ошибка, как если бы вы нашли алмаз и выбросили его, а подобрали стекло. Потому что с верой ничто не может сравниться по ценности. Если вы садитесь в медитацию в состоянии веры и размышляете о Боге, занимаетесь брахма-вичарой, внезапно божества в каналах пробуждается, метха-шакти пробуждается, ум распахивается, и дыхание становится тонким, неуловимым. И самадхи, о котором вы не могли мечтать, начинает происходить. И вы понимаете, что самадхи — это не результат натужного усилия. Это результат преданности и самоотдачи, когда нечто большее, божественное, просто тебя подхватывает. А ты не сопротивляешься этому, потому что у тебя есть вера. Тысячу лет назад сюда, в Тибет, пришел индийский учитель ситхи. Он увидел, что у тибетских практикующих дела медитации идут не очень хорошо. Они вроде бы все по пещерам сидят, являются монахами, отшельниками, но что-то нет достижений. И тогда он сказал: а что же вы медитируете без веры? Что же вы смотрите на ваших наставников, как на обычных учителей? В этом ваша ошибка. И когда только он... Это, по-моему, Падмасамбава начал делать. И только после этого началось духовное возрождение, сияние Тибета. До этого дхарма тысячу лет назад была так себе. Вера сделала Тибет таким сильным, известным, священным, святым местом. Благодаря садху. Быть садху значит думать о Боге, восхвалять Бога, прославлять Его, созерцать Бога, медитировать на Бога, делать Ему подношения, служить Богу, прибегать за защитой к Богу, снова созерцать Бога, памятовать о Боге, слушать и размышлять о Нем. Независимо, как его называют. Аллах, Шива, Кришна, Будда, Христос, Дао, Кришна, Бхагаван, Дататрия, Пустота, Нирвана. Все это ярлыки ума, культуры. Если вы поймаете суть, все это все понятно вам будет, без слов. Мы говорим иногда Всевышний Источник, а когда переживаешь божественное состояние Сахаджа, естественное переживание божественного. Сахаджа-скрити, сахаджа-сознание – это естественное переживание божественного, не нуждающееся в мантрах, в специальном направлении ума. Но это не так легко достичь. Это не просто естественное, как бы, ну, естественное комфортное положение ума. Это нельзя назвать сахаджа-скрити. Сахаджа-скрити – это естественная устойчивость в божественном источнике, в Боге. А если это естественная устойчивость в эго, это не сахаджа-скрити. А божественное и земное – это не одно. Это разные вещи. Это полное изменение в всей вашей представления, всей вашей судьбы, всей вашей кармы, всей вашей идеологии, всего вашего ума, всего вашего эго, полное отбрасывание. И тогда врожденная божественность проявляется внутри вас, как сияние, как бхава, как лучезарность. Она освещает вас изнутри и рушит вашу карму. Разрушает кончуки, разрушает малы, которые вас связывают. Три малы. Поэтому умный садху помнит о Боге всегда. Его спрашивают: вот девушка, о чем вы думаете? Она красивая девушка? Говорит: ну, я о Боге думаю. Идет дальше, машина проезжает, его спрашивают: смотрите, машина последней модели, о чем вы думаете? Говорит: я о Боге думаю. Показывают на дерево. Дерево, о чем вы думаете? Я думаю о Боге. Показывают на кирпич. А спрашивают: почему вы думаете о Боге? Ну, девушка это пять тел, а внутри атман. Я знаю философию, поэтому я сразу понимаю, что внутри девушки атман. Автомобиль. А я сразу думаю, кто его собрал? Люди. Кто создал людей? Людей создал Брахма. Кто создал Брахму? Вишну. Откуда возник Вишну? Из Шивы. А Шива откуда возник? Из Бога. Вот такой ход мысли. А дерево? Я тоже провожу цепочку размышления. Откуда появилось дерево? Дерево появилось как санкальпа Брахмы Творца. Тоже из Бога. Потом показывает ему кирпич. О чем вы думаете? О Боге. У нас здесь какая связь вообще? Я всегда о Боге думал. Неважно, какая связь. Для садху какая разница, какая связь? Садху просто всегда знает, что его путь, его дхарма, его мудрость состоит в том, чтобы размышлять о Боге и слушать о Боге. Пока он не научился созерцать без мысли. Если он научился созерцать Бога без мыслей, без слов, он может молчать. Ему не нужно размышлять, но он созерцает Бога прямо. И мы говорим: неконцептуальная осознанность, обнаженное сознавание. Но мало кто это понимает. Некоторые вот так сделают. Я в неконцептуальной осознанности. Я в обнаженном осознавании. Все должно быть направлено на Бога. Технические ухищрения не помогут. Надо понять источник, куда мы направляем все это. Что мы созерцаем. Божественное. Это и есть Брахма-вичара, исследование божественного. И как только вы правильно это сделаете, у вас возникнет прославление. Желание прославлять божественную реальность. Ваше желание вас оставит. Потому что вы получите взамен такой источник нектара, что никакие желания с этим не сравнятся. Все желания – это просто мусор. Не в обиду женщинам. Я приведу слова святого одного, бенгальского. Говорит: когда я думаю о чувственных наслаждениях женщины, я сплевываю. То есть в том смысле, что такой нектар, что никакие наслаждения меня больше не привлекают. Это не только женщина. Женщин надо уважать. Женщина это шакти. Соблюдая самая, мы должны уважительно относиться к женщине. Это просто пример такой. А вообще любые мирские желания вы будете сплевывать при мыслях о мирских желаниях. То есть, когда есть нектар. Зачем желание? И у вас поселится огромная любовь, огромная преданность и желание прославлять эту божественную реальность, купаться в ней и предаваться ей. И вас уже ничто не может ни смутить, ни впечатлить, ни соблазнить. Соблазняют тех впечатляет и смущает, кто не вкусил божественный нектар. Кто не вкусил нектар божественной любви, нектар самоотдачи, нектар божественной преданности. Он как бедняк. Он бедный. И он, дайте хоть что-нибудь, хоть какое-то желание. Как вы видели, люди просят, дайте там, хоть 10 рупий. Это садху-бедняк. Садху-бедняк не имеет этого нектара. Поэтому его легко соблазнить, смутить, изменить его сознание. Он как ветер, он очень неустойчив. Эго его постоянно бунтует. Он в борьбе с самим собой. Он еще не нашел вот этот нектар. А кто нашел, для него все просто. Пей нектар, наслаждайся нектаром, прославляй его. Будь пьяным от божественного нектара. Что еще нужно? До конца жизни. И вы должны искать, искать, искать этот божественный нектар. А когда вы найдете, вы сами это все почувствуете. И ваша божественность начнет естественно пробуждаться. И что было раньше, уже не будет. Даже если вы были грешником, глупым, все это не важно будет. Грешник станет святой, глупый станет мудрым. Потому что, напившись этого нектара, ты уже не останешься прежним. И садху — это тот, кто прославляет божественное, помнит о божественном, постоянно памятует. Никогда этого не теряет, ни днем, ни ночью. Делает это в сновидениях. Когда нужно, делает это подношение, внешнее или внутреннее, телом или умом. Проводит божественную волю. И вот этот круг, он никогда не кончается. Однажды у меня было сновидение, где я забрел в группу людей, которые, ну как бы, сидят, болтают о мирском. На стульях, в собрании. Я с очень радостной пхавой захожу и начинаю их ругать. Говорю, да что же вы делаете? Много всем давайте петь имя Бога быстро. И они начали, потом как разошлись и пустились в пляс. Все изменилось, и сновидение рассеялось, превратилось в свет. Стоит душам вспомнить о божественном источнике, их занятия перестают быть важными. Их ограничения перестают быть важными. Их умы, их мысли, мнения, память, карма, все это перестает быть важным. Потому что такова реальность. Перед божественной реальностью ничто не важно. Но вы не должны забывать о божественной реальности. Вы должны о ней помнить не только, когда о ней говорит гуру. А постоянно. И вот искусство помнить о божественной реальности постоянно — это искусство осознанности. И надо приложить усилия, чтобы научиться этому искусству. Нет ничего выше этого искусства. Я не призываю мирян бросать семьи. Я призываю помнить о Боге в тех условиях, каких ты есть, и стремиться стать истинным садху. Как карма саньяси или как саньяси монахи. Статусы разные, принципы разные, но садхана одна. Внутри нужно стать садху. Весь мир сходит по деньгам, богатству, славе, почету, власти, так писал один святой. А я схожу с ума по Богу. Так в чем же я, мой путь хуже? Пока вы не начнете сходить с ума по Богу, ваша божественность не пробудится, и вы не освободитесь от сансары. Но это самая лучшая судьба, которая может быть у человека. Только если вы начнете сходить с ума по Богу, не демонстрируйте это другим. Вовне надо быть адекватным, научиться играть. Называется лила. Делайте так, чтобы другим было радостно рядом с вами, гармонично. Не то, что я схожу с ума по Богу, все выметаетесь. Те, кто не сходит с ума по Богу, по сути, заблуждаются. Упускают божественную реальность. И тогда действует карма. Действуют малы, кончуки, перерождение, закон кармы, новое тело. И сансара их держит как клетка, как тюрьма. Пока, наконец, они не подойдут к этому. Необходимости постоянно помнить божественное, предаваться божественному. Растворяться в божественном. И самое простое – это начать с памятования своего Иштадевады, Бхагавана Дататрии, с визуализации его над макушкой, визуализации древа прибежища, совершения ему подношений, внешних, мысленных, манасика, восхваления, простираний, не отделяя Иштадевату и форму гуру. То есть Иштадевата – гуру внешний, и вы сами – это одно. Вот надо и такую иметь идею. Не два, не три – одно. Тогда мы идем по пути Адвайты. Если вы думаете о своем Иштадевате, не разделяя его от гуру, слушаете, размышляете о нем, представляете, как светящуюся фигуру над макушкой, прославляете его песнями, стихами, подношениями, баджан-мандалами, держите в уме, памятуете. Делаете поклонение Дева-пуджу, Манасик-пуджу. Созерцаете его качество, созерцаете не только форму, но и пустоту. Совершаете подношение, или ритуальное, или внутреннее. Выполняете севу, прибегаете за помощью, защитой. Это все будет укреплять вас и веру. Много людей имеют много путей. Но вы себе, если вы садху, говорите, кто куда, я к Богу, кто куда, я к Дататрии, кто куда, я к прибежищу. У живых существ путей много, но вы должны знать свой путь, и вы должны выбрать этот путь. Идти по нему с верой, решимостью и абсолютной преданностью. Путь, по которому вы идете без веры, без решимости, без преданности, это фальшивый путь. Он не спасет. Но сразу вера не появляется. Преданность сразу не появляется. Их надо воспитывать, В чистых странах есть миллионы форм Бхагавана Дататрии. И миллионы ситхов, божественных существ, делают подношения и восхваления Бхагавана Дататрии. Некоторые из них имеют двухрукую форму, некоторые четырехрукую, некоторые шестирукую. Некоторые формы парят в космосе, в пространстве. Так огромны, что галактики, ну, не больше их ногтя. Некоторые формы велики, но гораздо меньше. И они пускают сильнейший свет. Иногда проявляя множество рук, множество голов, множество атрибутов. И множество святых существ собираются вокруг этих форм. Непрерывно, вне времени. делаем постоянно восхваление и подношение, и получая благословение, получаем света, передачу в сердце. Это очень великое зрелище, которое происходит в чистых странах постоянно. На вершине горы Меру огромная трехголовая шестирукая форма Бхагавана Дататрии с атрибутами, которая восседает на лотосном троне. И огромное количество существ, расположенные радиально кругами, возносят хвалу Бхагавану Дататрии. Некоторые из них, все они имеют форму божеств. Некоторые из них имеют форму Сарасвати и восхваляют, играя на винах Бхаджани. Некоторые имеют форму, напоминающую Лакшми, и делают обильные подношения. В чистых странах четыре собаки и коровы имеют чистую форму. То есть четыре собаки выглядят как божества, а корова как Пхуми Деви. То есть они не имеют земную форму. И некоторые из божественных существ парят в пространстве, а некоторые просто сидят или стоят. Некоторые просто медитируют на форму Бхагавана Дататрии. Некоторые поют баджаны в своем мысли, в манасе. Некоторые стоят целыми группами, прибывшими из определенных областей Вселенной. А Бхагаван Дататрия проявляет те формы, которые соответствуют их карме. Иногда из его сердца исходят разнообразные цветные пятицветные лучи, и их всегда хватает на всех, сколько бы ни собралось. То есть если миллионы или миллиарды существ, этих лучей хватает на всех, чтобы их осветить. И такое поклонение, памятование, созерцание, медитация, восхваление происходит непрерывно, без конца. И некоторые таких существ завершают свой путь полным освобождением. Их тела начинают очень ярко-ярко сиять. Ослепительно ярко, затем происходит вспышка. И они становятся сияющим пространством света. А из этого пространства затем появляются мириады иллюзорных тел. Это значит, ануграха, благословение Бхагавана Дататрии, полностью освободило душу. Все из них бессмертны, являются божествами, обладают ситхами. Но не все из них достигли полностью окончательного освобождения. И они миллионы лет находятся в таком самадхи. Созерцание божественной формы, прославление и памятование. А затем Бхагаван Дататрия растворяет свою видимую форму и проявляется как пятицветная радужная сфера. И его сияние становится еще более ослепительным. А затем эта сфера проявляется как пять пространств. Пять пространств: Гуна-Рахита Акаша, Маха-Акаша, Парам-Акаша, Татва-Акаша и Сурья-Акаша одно за другим меняют себя. Таким образом, живые существа получают даршан этих пяти пространств, и самые тонкие их кармы, связанные с небесными измерениями, растворяются. И это происходит благодаря их огромной вере. Вы сами можете это все увидеть, если можете выполнять хорошо медитацию самадхи. На своего Иштадевату, если вы имеете веру, преданность своего Иштадевату. И гуру, то, что вы видите гуру здесь, это просто тело. Это тело человека. Но если вы увидите Иштадевату, который внутри гуру, вы увидите много таких картин. И ваше представление о гуру изменится. А потом и представление о самом себе тоже. Потому что вы имеете тело человека, но ваша душа божественна. Но так вас воспитали, карма. Вы привыкли считать себя уже человеком и сильно в это поверили. Я фанатик божественный. Я готов говорить о Боге круглые сутки. С перерывом на сон. Если я так буду говорить, вы все побросаете, станете саньяси, монахами. И будете танцевать только. Но я это сознательно не делаю. Потому что это будет моя шахта. И когда я уйду, у вас проснутся сомнения снова. Вы должны научиться это делать сами, внутри. Вы должны получить гуру внутри, чтобы у вас пробудилась ананда, и чтобы все ваши желания и ваше эго вас оставило. Раньше я делал так. Пока я проповедую, все люди становятся монахами. Все практикуют, отрешаются от мирской жизни, одевают оранжевое, выбрасывают мебель в окна. Уходит от сансары. Я поехал в другой город. Все. Я перестал это делать. У всех пробуждается кундалини, все получают опыты. Я сказал, я так не буду больше делать. И правительству это не нравится, родственникам не нравится, женам не нравится брошенным, семьям не нравится. И гуру виноват, оказывается. Я сказал, зачем мне было? Я буду говорить спокойно. Но сам я внутри вот такой. И вам надо просто пробудить внутри себя такого гуру. Он у вас есть. Ваш внутренний гуру, он у вас есть. Внешний гуру – это проекция вашего внутреннего гуру. Вам надо просто до него добраться, быть очень внимательным, очень чутким, очень тонким, утонченным, аккуратным. Не слушать шум ума, не слушать шум эго, не слушать шум мирских желаний. Это все не важно. Эго не важно, ум не важен, желания не важны. Если бы мне не мешали миллионы людей, были бы просветлены только в одной России. Это возможно. Но когда много людей идут к просветлению, много карм, много связей, рушится, рвется, много взбалтывается всего. Поэтому учителя действуют очень аккуратно, осторожно. Они отбирают учеников, проверяют их, испытывают. Я говорю, 12 лет побудь, учись у старших монахов. Потом я тебе буду говорить все тайные секреты. Лично. Но если вы не хотите ждать 12 лет, то вы можете прямо сейчас находиться в Ананде, помнить о Боге и радоваться этому. Зачем ждать 12 лет? Божественная реальность уже внутри вас, прямо сейчас. 12 лет нужно для эго. Ему нужен путь, ступени, постепенность, почувствовать себя уверенно. Как-то. Но божественная реальность прямо сейчас с вами. Просто надо помнить о ней, думать о ней постоянно. И тогда эго не важно, карма не важна, ничего не важно. Телу надо что-нибудь поесть и одеть, а так все отлично. Потому что жизнь садху происходит не только на внутреннем плане. Бхагаван Шриаватхутта Дататрея Ки. Бхагаван Шриаватхутта Дататрея Ки. Бхагаван Шриаватхутта Дататрея Ки. Сатья Санатана Дхарма Ки. Шри Гуру Брахмананда Вадхута Ки.
Шри Гуру Санвишна Рамананда Гириджи Ки.
Еще никто не сошел с ума по Богу. Европейский ум не так-то просто. Даже Богу обворожить. Он очень хитер. Но это возможно. Это возможно. Это возможно. Не возвращайтесь к вашим прежним заботам после сатсанга. Но тело пусть возвращается, а ум пусть думает о Боге. Не возвращайтесь к вашим прежним разговорам, вашим прежним оценкам, суждениям, ярлыкам, выяснениям отношений, бытовой суете. Вы тратите драгоценное время вашей жизни. У вас жизнь уходит между пальцев. Ваша жизнь как костер. Вот он горит, а вот он потух. Если это будет происходить годами, вы просто потратите вашу жизнь на выяснение отношений, кто плохой, кто хороший, кто что кому сказал, кто что съел. Это будет трата времени. Постарайтесь эти слова держать в уме. Памятовать о Боге, размышлять о Боге, прославлять Бога. Созерцать Божественное, чем бы вы ни занимались. Тело пусть все делает, как надо. Но не отдавайте майе вашу душу. Не отдавайте ваше сердце майе. Отдавайте его только Богу. Не забывайте, не забывайте. Тогда вся жизнь станет божественным праздником. И он никогда не закончится, я вам это гарантирую. С этого момента и до конца кальпы, и после кальпы никогда он не закончится, потому что божественная реальность не заканчивается. Если же вы запустите механизм ума, механизм эго, механизм кармы, механизм оценок, вы потеряете снова веру, потеряете снова настройку, и все придется начинать сначала. Снова гуру придется начинать повторять те же сатсанги. И если вы почувствуете, что где-то рядом, не говорят о Боге, просто отойдите и думайте, скажите себе. Моя задача – думать о Боге, помнить о Боге, прославлять Бога, созерцать Божественное. Не дайте своему уму увлечься, захватиться майей. Не дайте себя соблазнить майей. На самом деле все говорят только о Боге. Даже сами этого не знают. Потому что Бог есть все.